Давайте мы с вами откроем первое послание к Фессалоникийцам, пятую главу. Если кто следил, мы идем по первому Фессалоникийцам, уже скоро, наверное, закончим. Вот. Вы знаете, в любом обществе вот во все времена были люди, которые по своим каким-то моральным данным там, или физическим, да, были определенным бременем для общества, вот, ношею. И общество вот, нередко старалось, знаете, как-то от этих людей избавиться. Вот в записках Плутарха есть упоминание о том, что вот в древней Спарте младенцев приносили на такой специальный совет, где их рассматривали, если находили физические недостатки каких-то, то их просто выбрасывали в пропасть. Вот, в 18 веке в Англии была такая государственная политика, когда всех вот преступников, попрошаек, бродяг, вот общество как-то старалось избавиться, сажали на корабли, отправляли в далекую Австралию, которую Англия тогда колонизировала, и даже губернатор того времени говорил, вот на остров Норфолк их ссылали, он говорит, я им там создам такие условия, что хуже них будет только смерть. Вот. Еще совсем недавно, если мы возьмем вообще историю 20 века, да, когда там, та же Германия, да, решила, что если они избавятся от всех евреев, то да, цыган и прочих-прочих народов, в том числе, наверное, у них вот эта градация была, да, делили людей на высшие расы, низшие расы, да, то жить станет лучше, жить станет хорошо. Вот, и я вот вспоминаю в записках, по-моему, у брата Винса есть, когда его судили, следователь вот, вел дело, и он его спрашивает, следователь говорит, слушайте, ну, почему вы нас преследуете, ведь посмотрите, мы хорошие работники, да, баптисты верующие, мы не пьем, у нас большие крепкие семьи, да. Вот. Почему общество, вот вы так вот нас преследуете, хотите избавиться? Ну, вы мешаете нам строить новое общество без вас, да, мы сделаем его лучше. И, знаете, только вот Церковь Иисуса Христа призвана быть вот тем обществом, где от слабых не избавляется, где их поддерживает, где немощных укрепляет, где подставляет плечо друг другу. Давайте прочитаем 5 главу, 14-15 стих, 1 послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 14-15 стих. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Аминь». И вы знаете, здесь Павел нам напоминает вот о трех истинах. Первое – это то, что в церкви всегда будут слабые, несовершенные люди, которые нуждаются в поддержке, в ободрении, в заботе, во вразумлении. Второе напоминание – то, что каждый христианин должен нести свой вклад в заботу о ближнем. Третье – то, что церковь созидается на любви. Если кто-то помнит, в советские времена была такая хоккейная команда «Фаворит» ЦСКА. И вот когда проходили какие-то турниры внутри страны, то вот уровень мастерства у них был, он там на два порядка выше, чем всех остальных. Если они играли 10 хоккейных матчей, значит, они 10 выигрывали. Ничья там с какими-нибудь крыльями Советов или Спартаком или с Трактором, это сразу было событие, как это так, ЦСКА, ничья. Да. И секрет вот их успеха, ну и фактически весь костяк этой команды входил в сборную СССР по хоккею, они выигрывали Олимпийские игры, международные чемпионаты, действительно, такие были самые, да. И секрет заключался в том, что как только где-то вот в периферийной команде, там, в тракторе каком-нибудь или в крыльях Советов появлялся талантливый игрок, то через некоторое время вот, он переходил в ЦСКА. Вот, потому что была такая ну, политика, и государство ее поддерживало, вот, стимулировало. Ну и люди сами хотели переехать в Москву, получить больше зарплату, материальные блага. Ну и, соответственно, ездить на международные соревнования, получать, завоевывать медали, призы и так далее. Вот. И вы знаете, Бог, Он формирует свою церковь не по такому принципу, не по принципу только самых-самых-самых. Люди, да, вот нам стремиться, и может быть, если бы нам вот так вот дать власть формировать, да, церковь, вот, то мы, наверное, бы покаяние дали знаменитым людям, сильным, те, которые стоят у власти, те, которые смогут, да, там, открыть нам двери, вот так вот нам кажется, да, чтобы церковь была из всех таких активных благовестников, крепких, сильных. Вот тогда мы, наверное, изменили весь мир, да. Но Бог действует по-другому. Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 26 по 28 стих. Смотрите. «Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее». Именно об этой истине Павел нам напоминает вот в первом послании Фессалоникийцам в 14 стихе. «В церкви всегда будут слабые, несовершенные люди, те, которые нуждаются в поддержке в нашей, в ободрении, в заботе, во вразумлении». Вы знаете, я думаю, каждый из нас на каких-то вот периодах, независимо от нашего духовного роста, нуждается в поддержке. Но особенно я бы хотел выделить две группы, знаете. Это те, кто делает первые шаги в вере, те, кто только пришел, покаялся, да, Писание говорит, младенцы во Христе. Это вот особая группа, которая нуждается. Они пришли со своими, ну, своими характерами, со своим менталитетом, с какими-то, может быть, привычками, которые нам не очень нравятся. Да? И среди них обязательно будут слабые, немощные, тот, кто ведет себя бесчинно, да, или как-то не так, как нам хочется, не соблюдает порядок. И мы должны понимать, что это будет происходить всегда. Если мы только живая церковь, если мы живые христиане, если мы распространяем благую весть, Бог будет прилагать спасаемых к церкви. Люди будут приходить, будет идти духовный рост, у кого-то быстрее, у кого-то медленнее, но Бог на их место будет приводить других. Мы должны быть всегда готовы к тому, что будут вот те, которые вот 19 января будут принимать крещение, и особое внимание с нашей стороны нужно. Вторая группа, это кто еще вчера, братья и сестры, был крепок душой и телом, сегодня пришли преклонные годы, да, или человек состарился. И вы знаете, нередко такое бывает, к сожалению, что с физическими недугами, да, или слабостями приходит и духовный. Кто-то, может быть, до последних дней, знаете, крепкий такой к нему, придут с посещением, так он еще и сам поддержит. А кто-то нет, кто-то слабеет. Слабеет память, забывается что-то. Интересно, вот я читал мемуары Андрея Макаревича, и он описывает, как он посещал уже престарелого Булата Акуджаву, когда тот уже ушел практически с какой-то, ну, активной жизни, исчез с экранов и телевизоров, и нигде не общался, и где-то на даче у себя сидел, то он к нему приехал, вот он описывает, что он был поражен, насколько как бы, ну, такой поэт, такая глыба, да, величина. И вдруг человек, который, он понял, что он там не в курсе каких-то элементарных вопросов там политических, он не ориентируется, что происходит в стране. И вот он вот это описывает у себя в мемуарах, что ну как же так вот произошло? Я не ожидал, что он будет, Булат, мне задавать такие элементарные вопросы, которые там я или любой мой современник знает. Он там спрашивал, а как вот правительство, а как Гайдар там или еще что-то. Вот. И он поразился. Но, к сожалению, братья и сестры, такое происходит. Такое есть, это просто реалии. И мы должны быть к этому готовы. Вы знаете, вот в евангельских церквах, в нашем братстве, есть такая добрая традиция, когда церковь, она вот заботится о своих пожилых братьях и сестрах, те, которые не могут приходить, может быть, на служение. Знаете, всегда, во все времена, вот если кто-то читает мемуары, особенно молодежь, знаете, на праздники создавались такие группы, которые ходили просто по домам, посещали, пили чай, вот, молились вместе, пели для тех, кто не приходит сегодня в церковь. Это действительно благословение, да, это было всегда, и вот это было такой, знаете, яркой чертой евангельского движения, вот именно то, что выделялось на фоне других там традиционных конфессий или традиций, да, чего нет у других. И это, знаете, настолько важно, я вспоминаю Надежду Сергеевну Степаненко, сестра наша в свое время, ее сейчас нет, она уже к Господу отошла, И в свое время у нее был магнитофон, и она слушала, мы ей привозили кассеты с записями наших служений. Даже не просто проповеди, а просто вот целые служения были записаны, и она слушала их. Потому что была одна дома, не выходила. И мы как-то к ней приезжаем с посещениями. Она говорит: вы знаете, брат, сестры, я отдала ваши кассеты. Вот, спросили, кому. У нее были работники бывшие, с кем она когда-то работала. И они ее там приезжали время от времени, по праздникам тоже навещали. Неверующие люди, ну, поддерживали бывшую работницу, общались, пили чай. И приехала одна работница, говорит: вы знаете, у меня, говорит, родственник. Он, говорит, уже пожилой, живет в деревне один, там дедушка. И он, говорит, баптист. Но он, говорит, один, и ему там вообще тоскливо. Дайте ему, говорит, что-нибудь послушать. И Надежда Сергеевна ему вот целый блок вот этих наших просто записанных служений отдала. И потом пришло известие, она когда это вернулась, родственница, она говорит: вы знаете, говорит, чудо просто произошло. Он, говорит, плакал, он молился, он радовался. Он говорит: ну, насколько Господь, говорит, через вот эти вот записи меня утешил и поддержал. И вы знаете, и для нас это было огромное свидетельство. И потом через некоторое время эта родственница говорит: да, вы знаете, все, он отошел к Господу. Я думаю, может быть, Господь, да, вот таким чудесным образом взял, да, и поддержал нашего брата, который один остался. Там не было общины где-то, он в деревне, не знаю, может быть, переехал туда жить. Вот. Но насколько, вы знаете, это важно, и вот, чтобы мы проявляли вот эту вот заботу, да. И я хотел, чтобы немножко выделить вот именно этот момент. Знаете, мы все сейчас крепкие, сильные, я тут стою, да, но я понимаю, что пройдет, я не знаю, сколько времени, да, может быть, и мне понадобится поддержка, так же, как она нужна сейчас тому, кто не с нами, кто просто, ну, не смог выйти из своей квартиры. И вы знаете, это хотел бы так немножко, чтобы мы задумались. У нас есть братья, я знаю, что Юра Петюшкин и Саша Барышев занимаются вот этим служением милосердия, но вы знаете, Алексейцев, да, Саша занимается, вот. Но я хотел бы, знаете, кого вот коснулось вот то, о чем мы сейчас говорим, о чем мы размышляем, да, подумайте. На самом деле, знаете, это не дело, вот мы выделили служителей. Да, они как бы должны координировать работу, смотреть, приезжать с хлебопреломлением. Но важно не только вот такое внимание, знаете, а внимание просто позвонить кем-то, поговорить. Может быть, кто-то ходил, сейчас перестал ходить, не забывайте их. Звоните, достаточно ведь пожилым людям, в принципе-то, нужно общение. Им не нужна одежда, да, потому что уже накоплено, не знаю, сколько своих родственников, знаю, у всех забитые гардеробы, они наоборот раздают все, говорят: не надо ли тебе костюмчик, там мне еще неплохой остался, или еще что-то, да. Но именно то, чего не хватает, это теплоты, заботы, внимания и участия. Через общение, я знаю, вот хороший пример был, там, та же Надежда Сергеевна, мы однажды приехали, она такая цветущая, молодежь наша приезжала. Я помню, она говорит: такой брат был хороший, все стекла мне помыл. Вот, оказалось, Славка Гумен приезжал, вот, послужил, понимаете? И это как бы для нас, ну что, приехал, полдня выделил, стекла помыл, посидел с сестрой, чай попил. Но я-то потом, общаясь после этого, я видел, какое это было для нее благословение, для нее поддержка и укрепление, когда человек просто, знаете, загорается взглядом, она говорит: слава Богу. Когда человек вот как бы, ну, встрепенется, начинает как бы вот подниматься из-под вот... Потому что тяжело жить, знаете, находясь в квартире, когда ты ни с кем не общаешься, если и дети еще с тобой не живут. Все общение, телевизор, радио, да, может быть, газеты, и все, соседка иногда зайдет. И надо об этом помнить, братья и сестры. Давайте помнить о тех, кто с нами, может быть, кто-то сейчас дома еще находится, а тех, кто завтра, может быть, перестанет ходить по каким-то причинам. Вторая истина, братья и сестры, каждый христианин должен нести свой вклад в заботу о ближнем. Вообще, когда читаешь 14 стих, то первое, что приходит на ум, ну, конечно же, это вот для нашего пасторско-диаконского совета работа. Вразумлять, утешать, поддерживать, вот, заботиться о них. Да? И, наверное, да, так оно и есть. Когда мы выбираем служителей, когда мы их рукополагаем, это же не просто, знаете, мы вроде как бы обряд какой-то прошли, руку положили, давай, брат, служи. На самом деле, как бы немножечко шире вопрос. Мы даем право, мы как бы признаем власть Бога через наших служителей на нас. И, конечно же, проще, если, например, я как-то себя веду не так, да, что меня нужно вразумить. Конечно же, мне проще, когда ко мне подойдет пастор или диакон, скажет: слушай, брат Алексей, ты немножечко не прав, давай поговорим. Так, надо немножко исправиться, давай помолимся и так далее. Сложнее, конечно, от рядового члена принять. Но Сколько нас, братья и сестры? Больше 300. Если община маленькая, может быть, 10-15 человек, пастор справится. Может быть, он и сможет всех контролировать, прийти, поддержать, утешить, знать, что происходит у каждого в семье. Но больше 300 человек. Ни 3, ни 5, ни 10 пасторов не справятся. А если несколько сотен церковь? А есть тысячные церкви? И вы знаете, Бог для этого предусмотрел то, что мы называем, то, что есть пятый принцип евангельских христиан-баптистов, это принцип всеобщего священства, основанный на 1 Петра, 2 глава, 9 стих. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Каждый из нас, братья и сестры, является служителем. И то, что обращено, то, что Павел пишет вот в 14 стихе, посмотрите, как он начинается стих. «Братья». Он обращается ко всей церкви, каждому христианину, каждому брату, каждой сестре. Он говорит, это труд для вас. Это труд не только ваших служителей, которых вы избрали. Каждый должен трудиться. В Евреям 3 глава, там 12-13 стих, тоже Павел пишет, «Смотрите, братья, наставляйте друг друга каждый день». Это обязанность каждого из нас. Помогать, если нужно, наставлять, поддерживать. И с какими трудностями здесь можно столкнуться? Трудности такие, влияние мира. Мир живет совсем по другим законам. Вы знаете, в обществе есть сложившаяся такая модель поведения. Если тебя что-то лично не касается, то тебе туда лезть не надо. Один случай был, среди школьников произошел какой-то конфликт, и девушку обидели. И вот собрались, кто были участниками этого конфликта, разбираются. И один человек тоже, верующий, вот, он был, как бы, знал информацию, да, и решил он подойти к этой группе, помочь им, да, помочь той же девушке, да, защитить, показать, в чем, ну, что она там невинно пострадала. И вот когда он подошел, он начал что-то говорить, и в результате получил от нее стакан воды. Почему? А той же девушке, которую он хотел защитить. Потому что не лезь, если тебя не касается. Так живет мир, понимаете? Люди не хотят, они говорят, это не твое дело, занимайся своим делом, не суй нос, не свои дела. Но то, что в церкви, да, у нас совсем по-другому. Нас касается все, что происходит. Посмотрите, Павел обращается и говорит, братья, утешайте, вразумляйте, заботьтесь друг о друге. И нам нужно преодолеть вот этот стереотип, сложившийся в мире, и понять, что касается все, что происходит в церкви, нас касается. Это наша семья, это наш дом. Даже как вот в семье нет каких-то вопросов, которые меня там как отца, как главу семьи не касаются. Я не могу сказать там, ладно, это меня не касается, там сыночки мои сами разберутся. Да нет, это меня касается. Так же, как касается каждого из нас, кто находится. Вот то же самое, знаете, и в церкви. Нет вопросов, где бы мы зашли, отвернули, сказали, это не мое, не хочу этим заниматься. И мы должны, братья и сестры, реагировать. Ну вот каким образом, как вы думаете, бегать по церкви и говорить, кого бы вразумить или кому бы помочь, братья и сестры, да? Хочу помочь, поднимите руку, да? Нет, вы знаете, я думаю, принцип очень простой. Помните притчу о добром самарянине? Когда тот же самый вопрос был, подходит книжник Иисусу Христу, задает вопрос, говорит, что делать? Он говорит, возлюби ближнего, да, заповедь, как самого себя. Он сразу, а кто мой ближний? Тот же самый вопрос, а кто ближний, как помочь, кому, вот, где кого возлюбить-то мне надо? Вот. И Христос ему рассказывает притчу о том, что шел человек, напали разбойники, и проходили мимо левиты, да, священники, и потом самарянин пришел. И вот я концовочку хочу вам зачитать, Евангелие от Луки, 10 глава, 36 стиха. «Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойником?» Это Иисус спрашивает. Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал, иди, и ты поступай так же. И знаете, ответ очень простой. Надо быть в церкви. Просто будьте в церкви, имейте отношения живые с братьями и сестрами. И Господь обязательно приведет вам того, кому вы сможете помочь. Или наоборот, когда вам нужна будет помощь, найдутся те, которые подставят вам плечо, которые утешат, которые поддержат, которые, если надо, наставят или вразумят. Просто будьте в церкви. Итак, мы уже с вами говорили о том, что нам нужно заботиться друг о друге, помогать друг другу. Также мы говорили о том, кто должен помогать. И теперь давайте поговорим о том, как помогать. Посмотрите, 14-15 стих, ответ мы здесь находим. «Будьте долготерпеливы ко всем, смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем». Церковь, братья и сестры, созидается любовью. Это третья истина, о которой мы сегодня с вами говорим, вот в этом контексте. И вы знаете, вот вообще отношения, когда, ну, скажем так, два духовно зрелых, да, человека, или сильных, или крепких, которые стоят на твердых позициях, не находятся там, не проходят долины смертной тени, друг с другом общаются, то, наверное, особых-то проблем у них в отношениях не должно возникнуть. Даже если кто-то где-то допустил какую-то ошибку, второй покроет любовью и не обратит внимания, скажет там, брат или сестра, ладно, не обращай внимания, все там. Извини, не то сказал, бывает, забыли. Но вот когда мы говорим об этих отношениях, отношениях, когда слабый, да, сильный, поддержка, укрепление, да, а если кого-то еще надо обличить. Вы знаете, это очень такие вот, ну, скажем, хрупкие, сложные отношения. Когда человек оголен, да, он воспринимает, кто-то из мира пришел, да, он слабенький, и с ним нужно там 10 раз подумать, чтобы что-то сказать. Именно вот в этих отношениях, да, есть две тонкости, на которые, как бы, ну, Павел обращает внимание, и нам с вами сегодня надо обратить. Вот две главные черты, которые характеризуют нашу любовь. То вот мы немножечко понятно, что мы должны любить друг друга, да, но мы сузим, да, и поговорим только о двух качествах любви, вот в этих отношениях, которые нам понадобятся. Во-первых, долготерпение. Павел говорит, будьте долготерпеливы. И второе, реагируйте по-христиански на причиненное зло. Итак, долготерпение. Вы знаете, как бы мы ни хотели, люди быстро не меняются. У кого есть дети, вы прекрасно знаете, если вы хотите что-то привить ребенку, или наоборот у него какую-то вредную привычку искоренить, то нужно 10 раз повторить, 15 раз проконтролировать, еще несколько раз наказать, и только тогда вы увидите какие-то изменения. Это не происходит в один день. Это процесс, который растянут по времени. А вы знаете, если с детьми так сложно, я думаю, со взрослыми еще сложнее. Ведь мы-то приходим, мы-то уже выросли, у нас же есть какие-то уже укоренившиеся привычки. Многое мы просто делаем на автопилоте, даже не обращаем внимания. Да, сделали. Потому что мы так уже 10, 15, 20 лет живем и так всегда поступаем. И вдруг мы приходим, и Господь нас обличает и говорит, слушай, а в тебе вот это вот не то. Этого не должно быть, это не по-христиански. И вот эта вот борьба с самим собой, изменение, оно будет растянуто по времени. Может быть дни, может быть недели, может быть месяцы, а может быть братья и сестры и годы. И представляете, вот все это время кто-то должен быть рядом, кто-то должен помогать человеку, поддерживать его. И Павел поэтому и говорит, будьте долготерпеливы. Не ждите, что сразу пришли, что-то сказали, поддержали, брат ободрился, да, или слабенький был. Вот. И вдруг он стал крепким, сильным, начал трудиться, бороться с грехами и так далее. Нет. Мы должны быть готовы к тому, ведь первое качество любви, смотрите, любовь долготерпит. Быть рядом, помогать, заботиться и ждать. Пока человек вырастет духовно, когда он избавится от каких-то своих недостатков, слабый станет сильным, бесчинный станет воспитанным и так далее. Второе, смотрите, что нам необходимо, не отвечать злом на зло. Конечно, идеальная ситуация, вопрос, мы вообще не должны делать зла друг другу. Мы должны любить друг друга, да? И слава Богу, что на самом деле, братья и сестры, это есть в христианских церквах. Что наши отношения, они характеризуются любовью, уважением друг к другу, заботой, жертвенностью. Слава Богу, аллилуйя. Но вы знаете, все равно происходит. Как бы вот мы ни хотели, где-то неумышленные какие-то обиды, да? Зло, которое причиняем. Вот я вспоминаю один случай такой, одной пожилой сестре, вот пришлось проходить через такие испытания, у нее родился правнук, но так получилось, что ей сказали, вот он родился, и потом после этого позвонили, сказали, о, бабуль, поздравляем, у тебя правнук родился. И для нее было такое тяжелейшее испытание. Никто не сказал, что она 9 месяцев была в положении. Да? Никто, вот ни внучки, да, там, которую она водила в воскресную школу, заботилась, молилась, да, там, она говорит, на руках молитвы там ее вот воспитывала, да, внучка выросла, все, не пришло в голову позвонить, сказать, там, бабуль, я там жду кого-то, да, там, помолись, еще что-то, да. Такое тяжелое испытание. Она первое время вообще общаться не могла с ними. Просто плакала и говорила, ну как же так можно, вот, вообще. Ни дети там не вспомнили, не сказали, там, ты скоро там прабабушкой еще раз станешь. Что интересно, это происходило 2 раза подряд. У нее 2 внука рождались, и оба раза дети ей говорили уже после того, как ребенок родился. И слава Богу, знаете, что церковь, она вот сплотилась, что у сестры была вот такая поддержка в церкви связи, когда и молились за нее, и поддерживали, и утешали, и наставляли тоже, что ну, надо простить, даже если они не попросят прощения, просто покройте любовью, да. И слава Богу, что прошло время, да, сестра вышла из этой ситуации и говорит, все, я их простила, живем дальше. И отношения сохранились, и любовь, да. Но ведь бывает совсем по-другому. Несколько месяцев назад я читал про такой вопиющий случай, да, произошел в одном из московских дворов, когда 2 соседа не поделили место для стоянки автомашины. Сначала оскорбления, потом угрозы, потом ссора. Ссора переросла в драку. В результате один там из этих, кто участвовал, да, сел на свою машину, взял, задавил ту семью. Жена погибла. Глава семьи получил увечья. Да? Посмотрите, как может во что вылиться, да, небольшой конфликт. Никто из этих 2 не был христианином. И вот пример сестры нашей, которая выдержала, прошла через какие-то свои беды, это хороший пример того, что, смотрите, нужно вот сразу, произошло какое-то зло, да, а по отношению к ней, конечно, дети, они, может быть, и не думали, что они там, ну, подумаешь, бабушку не сказали ей вовремя, да. Ну, а она-то как это восприняла? Как добро, наверное? Да нет, конечно. Для нее это зло, это обида. И человек, который любит, который переживает, да, сложно перенести такое. И тем не менее, посмотрите, произошло вот это событие. И дальше не получилось вот этой вот цепочки обид, оскорблений, упреков, конфликтов, который в конце концов разорвал бы отношения и, может быть, никогда бы не общались. Тысячи таких примеров, если не десятки тысяч, когда родственники ближайшие, дети не разговаривают с родителями, не общаются. Непрощение, обида, конфликт. И нам, знаете, очень нужно, как бы сказать, бодрствовать в этом плане. Потому что может такое случиться, мы можем попасть в такую ситуацию в церкви, когда к нам поступили как-то неправедно. Но самое главное, знаете, редко, когда, может быть, в церкви какие-то драматические события выльются, да, но обида где-то сохраненная в церкви, или человек, когда говорит, все, я, человек мне сказал, я с ним больше не общаюсь, все, до свидания, здравствуй, до свидания. Самое главное, нам оставаться в сердце чистыми. Павел говорит, посмотрите, не отвечайте злом на зло, но ищите добра друг друга и всем. Ищите добра, любите, перешагните через обиду, ведь у любви есть такое прекрасное качество, она все покрывает. Немощи, недостатки других. И давайте мы будем бодрствовать, не отвечать на обиду обиды, злом на зло, но отвечать любовью. Римлян, 12 глава, 21 стих, практически то же самое Павел говорит. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Итак, братья и сестры, мы с вами сегодня вспомнили вот 3 истины. Во-первых, в церкви всегда будут слабые, несовершенные люди, и мы должны это воспринять как факт, как реалии, не избавляться от них, не удивляться, не отгораживаться в общении, да, быть с ними в общении, заботиться. И 2-я истина, каждый должен в этом участвовать. Если Бог кого-то привел к нам в общение, если мы с кем-то стали свидетелями чьей-то там, беды или нужды, да, мы должны помочь. Не перекладывайте это на плечи служителей. У них есть работа, и Господь найдет им работу. Каждый из нас, вот как Илья говорил, да, если у нас есть вера, пусть проявится в этих добрых делах. И 3-е, церковь созидается на любви. Будьте долготерпеливы в сложных отношениях, да, или в сложном служении, в долгом, да, когда трудно, может быть, нести бремена друг друга. И не воздавайте злом за зло. Аминь.